Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
И добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами ведущие...
Ну, подбери ты слова.
Страдающий, но при этом не теряющий жизнелюбие и оптимизма Владислав Игоревич Юртов.
Да, и полный жизненных сил, здоровья и энергии Игорь Николаевич Попов. Я действительно болею очень сильно, друзья, поэтому простите меня за мой внешний вид. Мне не очень сейчас.
Это особенно за голос, да. Привет, Владислав Игоревич.
Игорь Николаевич, приветствую, дорогой.
Всем коллективом, от всех слушателей я сегодня дерзну тебя пожелать хорошего здоровья и выздоровления, наконец, и всей твоей семье.
Да, спасибо, это очень важно.
Все выздоровели. И я надеюсь, ты, когда вел молитву на Теосе, ты же молился за свое здоровье.
Ты представляешь, да, это был тот редкий случай, когда я молился за свое здоровье, в том числе это точно.
Воспользовался служебным положением своим. Да, друзья, у нас есть к вам разговор, раз уж речь зашла о немощах наших, то решили мы сегодня с Владиславом Игоревичем поговорить о такой непопулярной, но очень важной, мне кажется, теме, как страх смерти. Почему люди боятся смерти и не могут справиться с этим страхом? Можно ли его победить? В общем-то, нужно ли бояться смерти и что с этим всем связано? Вот. Владислав Игоревич, что ты вдруг решил со мной о смерти поговорить? Самое интересное, что да, мы решаем вдвоем, да, по теме, а я тебя все время спрашиваю.
Почему ты решил, да? Наверное, потому что я уже больше месяца болею, вся моя семья, понимаешь? Вот эта вот немощь продолжительная такая уже, так сказать, она меня подвинула на разговор на теме. Но вообще, в принципе, на самом деле, к сожалению, смерть к нам очень близка, как это не ужасно, да, мы все всегда думаем о том, что она... Ну, очень как бы далека от нас, чем юнее, моложе, то для нас это вообще какая-то такая абстрактная штука. Но, вот, но на самом деле она нас сопровождает всю жизнь. Я впервые, и, кстати, мы, по-моему, всем с тобой говорили уже, я впервые в жизни со смертью столкнулся, когда мне было примерно 6 лет, да, когда умерла моя собака, ну, вот, полугодовалый овчар, черного цвета, карат по имени. Это было ужасно, и вот это было первое столкновение со смертью мое. Ну, вот. Но я думаю, что эта тема, знаешь, наверное, именно потому, что она табуирована. Мне хотелось на нее поговорить.
Мы как думаешь, бы... она сильно, ты думаешь, она сильно табуирована? То есть, да, вот как-то запрет какой-то общественный стоит.
Нет, может быть, я неправильно выразился. Мы же смотрим с тобой там боевики, детективы и все прочее, слушаем новости, и смерть везде буквально, да? Ну вот, но мне кажется, даже вот этот гротеск смерти, который присутствует в новостях и в искусстве, даже это признак того, что эта тема табуирована. О ней не могут говорить... Ну, осознанно, что ли, я не знаю, да, то есть, либо она табуирована, либо это какой-то гротеск и попытка ее, как бы это выразить по-русски-то, попытка сделать ее...
Обойти и смягчить, да?
Сделать обыденной там, где обыденности быть не может. Вот, например, когда умирает пожилой человек, это обыденная смерть такая, да, то есть все, человек пожил там 90 лет, там, да, и все, он ушел тихо, мирно, спокойно, ну, вот это, в принципе, обыденная смерть, ну, вот, но когда происходит, например, там, убийство, и пытаются убийство сделать обыденным, таким, знаешь, спокойным голосом, да, сегодня там некто, кто-то где-то там убил 54 человека, значит, в школе там-то и там-то, и говорится таким тоном. Мне кажется, что даже вот эта попытка сделать такие новости обыденным, это и есть на самом-то деле уход.
Знаешь, а тебе не кажется, что вот этого стало столько, что мы как бы просто стали прятаться от этой темы, потому что уже надоело, да, и когда мы, знаешь, в времена нашего советского, мы всегда с тобой в ностальгию падаем в такие темы, да и не только в такие.
Да, Советский Союз, прекрасная страна была.
Оно объективно понятно, да, я тут вчера, у меня вчера жена с дочкой легли спать, жена очень устала, она у нее...
Только вчера?
Ну, в смысле, они вдвоем легли, не мы, обычно дочка спит одна, младшая.
Ты была попытка пошутить, не переживай, ну, не обращай внимания.
Это я понял, что у тебя шуточки сейчас такие, в общем, сложно воспринимаемые всем остальным человечеством. Вот. И я пришел с группы, значит, домой, все уже спали, старшая дочь трудилась, результат ее труда теперь висит у меня. Я, может, сегодня в телеграм-канале вывешу результаты. Я считаю, что это один из лучших ее, наверное, работ, которую она сделала, коллаж, который я пока назвал «Диалог или разговор». Вот, мне он безумно понравился. И когда я услышал, что его не взяли, не отобрали, ну, то есть по оценку поставили, ну, и там лучшая работа отбирают. Я прям себе его забрал с удовольствием, потому что это, наверное, вот та работа, на которую я хочу смотреть, то есть которая создает впечатление. Не впечатление, а вот вдохновение для меня мотивирует к чему-то. Это для меня важно. Кстати, друзья, если вы хотите, сегодня... Ты знаешь, воспользуюсь тоже
служебным положением.
Сегодня в 3 часа в передаче «Погружение» мы будем с дочкой тоже разговаривать на всяческие околокультурные темы, так что подключайтесь.
Я смотрю, ты вообще, в принципе, таким кумовством занимаешься постоянно.
Да, конечно. Я такой. Я кум-кумыч. Да. Я вообще считаю, что хороших людей нужно показывать еще большему количеству хороших.
Особенно, когда эти хорошие люди твои дети.
Особенно, когда хорошие. Я все мечтаю, что когда дорастет моя младшая дочка, сделать с ней эфир с младшей дочкой, чтобы мы вот так вот посмотрели.
А сколько младшей дочке твоей сейчас лет?
Сейчас 10-11.
О, будет. Ты знаешь, ты же наверное, не помнишь, а я несколько лет назад приглашал 10-летнюю девочку с разрешения родителей, естественно, к себе в эфир. Это было просто потрясающе.
У меня был эфир, когда давным-давно, на заре моей туманной радио-юности, я пригласил двух подростков, собственно говоря, только вот ранний возраст такой подростковый, входящий в ранний подростковый возраст, в эфир, и прям целый эфир посвятил... Просто мне было интересно, мир подростка, да, и вот я разговаривал, книги, там, ну, да, подростки там не очень обычные, а мне, кстати, их посоветовали как раз, или один, по-моему, даже один подросток был, мне посоветовали их, потому что мои друзья это писатели Вика Лебедева, Виктория Лебедева и Александр Туханов. Александр Туханов, он еще и он сейчас... Был тогда преподаватель музыки, а сейчас он, значит, преподаватель МХК, да? Вот, и они посмотрели, говорит, есть одна семья, и у них очень интересный, прям вот тебе будет интересно. Я попросил, есть кто-нибудь, вот, не моя дочь, чтобы не мою дочь, да, в эфир. И был шикарный, мне очень интересно было. Так вот, я к чему-то, я все вот ухожу-то в другую тему.
Как всегда, впрочем, Юрий Николаевич, мы с тобой уходим.
Мы с тобой, да, всегда уходим в тему. Да, покажи свое личико.
Я проводочку случайно нажал, коснулся проводочку, у меня камера отключилась. Сейчас я включу, подожди секундочку.
Да, и, соответственно, я пришел, был в комнате один, и я решил, так сказать, посмотреть... Ну, так, посмотреть онлайн там кинотеатры, что там показывают. Хотел посмотреть один сериал, я очень хочу посмотреть сериал «Плейлист волонтера». Ты не смотрел, не слышал про него?
Как еще раз?
«Плейлист волонтера».
Нет, вообще первый раз такое название слышал.
Я тебе очень советую. Во-первых, это сериал по реальной книге волонтера, который занимается волонтерством. Иван Янковский в главной роли. Судя по трейлеру, это очень интересная такая, да, очень интересный сериал. Я очень хочу его посмотреть. Вообще с Иваном Янковским очень интересные такие сериальные кинопродукты вышли, кинофильмы. Вот,
он еще и русский.
Да-да-да, Иван Янковский.
Yeah.
русский актер, внук Олега Янковского и сын, собственно, Филиппа Янковского, такой Оксана Фандера, он сын Оксаны еще Фандера, да, то есть он такой, такой с династией кинематографической, вообще мне очень интересно за ним следить, вот, и там как раз одна из тем смысла жизни, да, то есть вот, ну, чем мы заполняем свою жизнь и где мы ищем вот эти очень важные смысловые, как тебе сказать, либо пустота, и эту пустоту надо чем-то заполнить. Иногда вот мы заполняем этим там, помощью другим. Почему мы помогаем другим? Другой фильм с другим актером, который я очень люблю, тоже российский актер, Никита Ефремов, тоже из, как ты понимаешь, из кинематографической династии. Вот, Никита Ефремов, если вот вы, друзья, не, ну, следите за кино, то я вам очень советую следить за работами Никиты Ефремова. У него шикарные просто сейчас роли в очень интересных проектах. И я очень...
И возвращаясь к теме.
Да, да, к теме. У него там, значит, соответственно, такую же тему поднимает «Здоровый человек», да, его фильме, да. Смысл, потому что на самом деле тема смерти связана с темой смысла существования, да, и поиска смысла существования. Вот, я не знаю, ты задумывался, почему такое огромное, я понимаю, что индустрия развлечений – это просто большие деньги, но почему она такие деньги стала получать? То есть вот, отбирать у мирных граждан, грубо говоря.
Слушай, ну я буквально несколько дней назад по этому поводу там, с одним человеком рассуждал тоже, но это ведь, наверное, почти очевидно, ты можешь прожить жизнь, которой у тебя никогда не будет.
Да?
Ты ассоциируешься с человеком каким-то, с героем, и ты можешь проживать...
Не, но индустрия развлечений, она не заканчивается сериалами,
да-да-да. Я извиняюсь, я просто неправильно себя осознал. Понял, да, я сейчас про кино начал говорить, про кино,
да-да-да,
про
книги. Не только кино, да, не только кино. Кино, понятно, что оно дает тебе новый эмоциональный опыт. Да? Чем... Вообще, я все время говорю, что в кино мы идем только за одним, за эмоциями. Позитивными, негативными, ну, то есть за эмоциями, за проживанием, да. Мы проживаем, мы, собственно, освобождаемся от эмоций. Мы приходим, нам плохо, мы приходим в кино, в котором совсем все плохо, и мы выходим вдохновленные, значит, не потому, что кому-то хуже, чем нам, а потому, что мы эти свои негативные эмоции просто изливаем. Мы изливаем гнев на тех, из-за кого эта жизнь такая стала. Мы изливаем гнев из-за главного героя, который не может справиться с этим и так далее. Да? И мы тем самым, кстати, на самом деле кино – это большая терапия, да, вот для эмоциональной терапии, конечно, там не разговор там с терапевтом там один на один. Кстати, о терапии, вот, друзья, если вы не можете справиться со страхами, особенно со страхом смерти, то Владислав Игоревич вам сейчас подскажет, как это можно сделать наиболее эффективно.
В описании к нашей трансляции есть ссылка teos.fm/online/ такая косая черта вправо, ну вот, не знаю, как показать ее, вам как бы видно, teos.fm/online, ссылка прекрасная на наш чат духовно-психологической поддержки, на том конце сидят люди, профессиональные психологи, дипломированные, образованные люди, и при этом еще христиане, помимо всего прочего, которые смогут вам помочь справиться, вот, например, со страхом смерти, либо подсказать вам, как вам самим решить свои проблемы другого рода. Неважно, даже не связанные со смертью. Это бесплатно, абсолютная консультация наших психологов. Он работает каждый будний день с 12 часов московского времени до 20 часов тоже московского времени.
Вот, друзья, так что вполне себе можете прибегнуть к этому способу. Он очень эффективный и, главное, для вас доступный. Есть одна книжка, я вспомнил еще, «Эпоха пустоты», как же я без, так сказать, книг.
Как же ты без книжек.
Да, как же я без книжек, да. «Эпоха пустоты», где как раз автор размышляет о том, что принесла эпоха атеизма, да, в, собственно говоря, в общество и в цивилизацию, да, и почему. Поэтому, собственно, он и назвал эту книжку «Эпоха пустоты».
«Страх смерти».
Как бы там как раз штука состоит в том, что, ну, Что такое, когда мы говорим про христианскую эпоху, эпоху церкви, да, то мы говорим про то, что это, она часто очень-очень сильно работала с, вот, с пустотой, которую человек внутренне посылает, которую он ощущал. И, собственно, там давались некоторые ответы. А как можно, ну, мы отказываемся от этого, да, то есть там Бога нет, что дальше-то, да? Вот. И нужно сказать, что есть очень интересное исследование о том, что страх смерти как раз превращается в фобию. Это сейчас диагностируется как танатофобия, да, то есть это один из вариантов фобии. Вот. И в результате им страдает достаточно большое количество людей. И многие там психологи, соответственно, исследователи, ученые говорят о том, что это достаточно серьезная проблема в современном мире.
То есть ты считаешь, что страх смерти – это такая почти неестественная вещь?
Нет, это естественная вещь. Вот. Другое дело, как мы с этим справляемся. Да? Естественная вещь. Ну, можно там пойти глубже, но я как-то к концу хотел все это делать. А ты уже, так сказать, тебе шашку
просто, до коня, нет, до налия огня. Ты просто про фобию начал говорить, знаешь. Мне кажется, что выделять в отдельную категорию страх смерти, угу, это попытка, опять же, сделать страх смерти какой-то неестественной вещью. То есть, ну, как бы, не знаю.
С чего бы? Ну, то есть, как бы, с чего бы мы делаем это неестественной вещью?
Потому что мы выделяем, ну, в данном случае ты сам сказал, люди выделили страх смерти в отдельную фобию, как будто бы, знаешь, это какое-то патологическое состояние. Но это ведь не патологическое состояние, страх смерти. Это вполне...
Ты же смотри, есть все-таки... Ну, ты же прекрасно понимаешь отличие страха от фобийных расстройств, да?
Ну, да? Наверное, более-менее да. В среднем, да.
То есть страх, лучше понимаю, чем другие. Страх – это то, что ты можешь переживать, но ты с этим справляешься. Фобия – это то, с чем ты справиться сам не можешь, который становится твоей навязчивой идеей. Ну, там, у моей младшей дочери, ко всему прочему, у нее страх насекомых, например. Ну, он реально... То есть, она боится мух, боится тараканов, боится... любых насекомых, пожалуйста. Поэтому, соответственно, для нее там лес – это для нее там источник такого достаточно серьезного переживания, да, и меня как родителя. То есть это не означает, что это противоестественная вещь. Это означает, что она становится противоестественной вещью, когда становится фобийным расстройством, когда ты сам уже с этим справиться не можешь.
Окей, хорошо.
То есть вот в этом смысл. И в этом есть исследования, которые, да, соответственно, говорят о причинах. Вот задумался, почему у людей вот это перерастает, страх смерти, перерастает в такое навязчивое расстройство или там, ну, соответственно, навязчивое состояние, с которым он справиться не может. Но почему мы боимся смерти, в конце концов?
Потому что, ну, ты знаешь, почему боимся смерти? Мне сложно об этом рассуждать, потому что я, наверное, в себе не нахожу страха смерти.
Вот ты страшный человек.
Я скорее боюсь некоторых способов умереть. Например, я жутко боюсь, когда мне трогают нос, у меня вот это, знаешь, сразу паника начинается. То есть, когда мне перекрывают дыхание, да? Угу, угу. Ну вот, я все вот это, потому что вот это удушье для меня это какая-то, ну, жуткая вещь. Ну вот, и вот нос, любые прикосновения к носу, да, попытка вот не закрыть дыхание, она меня в панику прямо приводит. Я не знаю, почему, кстати говоря. Вроде бы не было в моей жизни никаких таких травматических опытов. Ну вот, мне было бы страшно, не знаю, сгореть, предположим. Не знаю, да, заживо. Но как таковой смерти... Я, наверное, не боюсь своей именно. Ну, потому что, опять же, у меня есть твердая фанатичная уверенность, что ее нету, да?
Ну, как такого. То есть, нет, тогда. У тебя было страх смерти? До твоей обретения твоей фанатичной сектантской, значит, установки, что...
Видишь, мы же с тобой говорили о том, что неоднократно, что я верующим стал в 10-летнем возрасте человеком. Поэтому, наверное, вот опять же, когда в 6 лет я встретился со смертью своей собаки, мне было страшно. Это был какой-то такой хтонический, не знаю, что-то такое непонятное. Ко мне прикоснулось что-то липкое и ужасное. Вот момент, когда я увидел смерть своей собаки, да? Прямо меня это в ужас привело. Когда? В 6 лет. Я даже не знаю, как это объяснить. Вот я сейчас пытаюсь вспомнить свои эмоции, мне сложно их описать. Мне было очень страшно. Мне было не жалко своей собаке, мне было страшно именно, когда я увидел, как она умирает. А умер он как бы на моих глазах, да, буквально. Но, вот. Но впоследствии мне было не очень приятно, когда умерла... Мне очень приятно, такая странная фраза. Мне было немножко страшно, когда умерла моя бабушка любимая, там, баба Нина, партийный работник, знаешь, такой убежденный атеист, который, тем не менее, из любви ко мне покупала мне миллионы книг в Александринской лавре христианских. Ну вот, отплевываясь в тайне, знаешь, от них. Мне это было, ну, жутко. Но, то есть, когда ты видишь смерть кого-то, тебя это приводит, ну, это ужасно.
Почему мы боимся говорить об этом? Да, мы боимся признаваться в этом, боимся говорить об этом. Еще, знаешь, очень-очень интересное. Я заметил, я прекрасно понимаю, что когда ты наполняешь смыслами, да, свою жизнь, то у тебя, ну, соответственно, у тебя появляются ресурсы для работы со своими страхами, для преодоления страхов. Да? Вера является очень мощным ресурсом для...
Очень мощным.
Очень мощным ресурсом для преодоления страхов. Но это не означает, что страхи уходят. Это не... И знаешь, все время же, значит, там, вспоминают, берут какое-то место, это любимое, выдирают из контекста, например, там, боящийся несовершенной любви. И тем самым на человека, человека подсаживают на чувство вины. Если ты боишься, то ты не совершен в любви. Если ты боишься, ты неверующий. Значит, ты, возрожден ли ты, если ты боишься смерти? Вот как ты думаешь, может ли возрожденный человек бояться смерти?
Да может. Ну, во-первых, давайте мы поясним для наших слушателей, зрителей, что возрожденный термин такой очень христианский, это птичий язык почти, да?
Ну, да, это такой, даже такой скорее связанный с протестантской
немножко. Да, может быть, для многих непонятный. Под этим словом мы понимаем человека, который находится в особых отношениях, скажем, с Богом, да, ну, попробуйте...
Ну, грубо говоря, человек, осознанно верующий в Бога, да, и человек, осознанно ставший христианином, скажем.
Ты знаешь, буквально в последнее воскресенье, когда я был в нашей церкви, то наша, значит, девушка одна, член нашей церкви, она просила молиться о своей бабушке, которая является всю жизнь, значит, верующей православной. Ну вот. И при этом она не верит в жизнь после смерти. Я не знаю, как это сочетается в ее голове, быть православной, ходить в церковь, читать Библию и при этом не верить в жизнь после смерти. Ну вот. Но тем не менее, вот в ее этом мировоззрение почему-то присутствует. И вот она боится смерти. То есть у нее она пожилая уже, естественно, бабушка, да? И она прям с ужасом ожидает своей кончины. Знаешь, я думаю, что на самом деле смерти бояться – это нормально, потому что все-таки смерть – это апофеоз, моя любимая тема, да, я сейчас опять же коснусь, да, это апофеоз греха, присутствия греха в нашем мире. Это вершина греха – смерть.
Ну да, это собственно, кульминационная точка.
Да, это вершина греха, поэтому, конечно, мы можем бояться и ужасаться смерти, потому что это, опять же, это, знаешь, это вот такое, как бы слово-то подобрать, опять же, это вот тебе такой в лоб, не знаю, в лоб, как же это выразить-то, мысль? Мы, знаешь, вот сейчас как бы очень размытые понятия хорошего и плохого, да, в этом мире, греха там и нормы.
Ну, да, каждый сам собирается.
Да, но вот есть смерть, которая тебе прям вот так, понимаешь, вот как бы, да? Угу. Показывает себе греховность этого мира, вот смерть. И ты можешь как угодно эквилибристикой заниматься нравственной, да, но вот как бы есть такая штука, которой как бы вот там уже никак ты не позанимаешься. этой эквилибристикой нравственной, да? Вот смерть. И смерть – это апофеоз греха, апофеоз несовершенства, сломанности этого мира, неправильности его, да?
Угу. Ну, видишь, опять же, очень интересно. Я озадачился, когда готовился к эфиру, я озадачился, значит, вопросом, как профессионалы смотрят на страх смерти. Да? Понятно, что есть там естественный страх смерти, да, когда человек там думает об этом, но этот страх не, скажем, не парализует, не приводит к паническим атакам, да, там, не, в общем, ну, там, не занимает большинство, там, треть мыслей это вот об этом, да. А, соответственно, есть, собственно, такое вот расстройство, и как, знаешь, какие, прям чудесные, мне очень понравилось, какие, что может повлиять на, скажем, формирование танатофобии или страха, устойчивого страха смерти такого, да. Вот, ну, понятно, что пережитая смерть или тяжелая болезнь близкого человека, да, ты это все сталкиваешься сам, особенно если ты сталкиваешься в раннем возрасте, да, в возрасте формирования, это может заложить в тебе там такой этот страх, да, детский опыт. Ну, и во взрослом возрасте, да, ты, когда ты сталкиваешься не с, вот, например, там, с постепенным уходом своего, ты видишь, как он постепенно затухает, да, это очень сильно влияет на тебя. Детский опыт, соответственно, да, и, ну, как обычно психологи говорят, тревожно опекаемый, опекающий родительский стиль, там, значит, несформированная безопасная привязанность, и не знаю, что такое, просто тебе...
Решу поумничать просто.
Да не, я просто читаю, даже не умничаю, я бы умничать, я бы выучил наизусть, а так, я говорю, я лично считаю, что на это, так сказать, влияет несформированная безопасная привязанность, так сказать. Да, ну вот, сам не знаю, что это такое. Так, дальше. Наличие других психических расстройств, это понятно, там люди склонны к депрессии, к тревожным расстройствам и посттравматическим стрессовым расстройствам, соответственно, у них это может сформироваться. Негативный информационный фон, его сейчас у нас полно везде и всюду, и без разницы, где ты живешь и что ты делаешь. И самое, знаешь, какой еще фактор? Вот это меня больше всего, знаешь, умилило. Религиозность. Оказывается, религиозность формирует страх смерти. Ну, как мы постоянно же говорим о смерти, значит, и у человека начинается страх смерти. Ну, плюс еще впечатлительность и кризис среднего возраста. Вот.
Слушай, нет, я согласен, что религиозность может формировать страх смерти, кстати говоря, как-то не странно. Если мы говорим о такой поверхностной, местечковой такой, ну, ну как это, не местечковой, нет, почему местечковой, я сказал эту фразу, обывательской религиозности, да, то есть, когда человек как будто верит в душе, ну, верит в душе, да, как мы говорим, ну, вот, но у него нет нормальных, скажем так, знаний и нормальной какой-то, ну, сформированной религиозной мировоззрения, это может, конечно, привести к страху смерти, потому что он там думает, может думать, что он может попасть в ад, предположим. И в этом смысле страх смерти у него связан с попаданием в ад. И да, и это может вот быть таким. Ну, вот. Мы с тобой сектанты, значит, протестанты, да, ну, вот. И верим в то, что Господь хранит своих, да, ну, вот. И все мы будем, так сказать, в небесном Иерусалиме, здесь на земле, да. Вот, поэтому у нас такого нету, но, не знаю.
Интересно, что эта религиозность вообще, в принципе, сегодня имеет такую четкую негативную коннотацию, да, как бы не всегда, но в большинстве случаев, да. Чуть что, значит, религиозность – это какой-то такой стрессоформирующий фактор такой, значит.
Ну, давай будем честны, Игорь Николаевич, что, к сожалению, мы-то знаем с тобой, да, мы-то в теме. Что, к сожалению, часто церковь, она действительно, ну, приводит к некому невротизму.
Слушай, я тебе хочу сказать, ну, опять же, я понимаю, о чем ты говоришь, да, но я тебе опять же хочу сказать, что, в общем-то, религиозность не добавляет общей температуры по больнице, да. Вот, что вот там, вот религиозность – это такой вот там невротизм особый, да. Мне кажется, там невротизм, знаешь, сейчас, знаешь, какое слово, какое прилагательное я сейчас терпеть не могу. Хотя иногда я его применяю. Токсичный. Сейчас токсичным стало все. Токсичное окружение, значит, токсичная религиозность, токсичная критика. Вот не поверишь, я столкнулся с токсичной критикой. Я говорю, а вы, ну, как это токсичная критика? Это значит, вот критика, значит, такая уничтожающая. То есть критика должна гладить по головке, говорить, все клево, все мотивирующе, все замечательно. Вы, конечно, пишете отстой, но вы тоже молодец. Там, да? То есть вот такой. То есть все приобретает вот такие, такую токсичную окраску. И мне кажется, это вот когда это впервые появляется, когда начинаешь говорить об этом, то это нормально. Но когда это везде и всюду, ты понимаешь, что ты перестаешь на это реагировать. И когда говорят про то, что, например, там, религиозность там, особо влияет там, на формирование невротизма, да, может, я согласен с тобой. Может, и мы можем видеть это. Да? Но, опять же, посмотрев на, скажем, людей, которые приходят в церковь, ты понимаешь, что, в общем-то, не больший процент, чем в остальном окружении. Просто есть какие-то факторы, которые ты выделяешь, потому что ты просто, ну, тупо, ты часто с ними сталкиваешься лицом к лицу. Это твоя жизнь, да, и поэтому ты на это обращаешь особое внимание.
Ну, я думаю, еще потому, что, Игорь Николаевич, что я тебя перебиваю постоянно сегодня. Я вчера всех перебивал, а сегодня тебя перебиваю.
Давай.
Но, наверное, еще, понимаешь, видишь, в чем дело, что от церкви, от религии люди ожидают немножко другого, да? Там должно быть все хорошо, все благостно, все замечательно, и люди там прекрасные, добрые и замечательные, да. А ты приходишь, значит, в церковь, да, а там тебе твои комплексы еще больше, значит, укрепляют и в них, так сказать, и прибавляют тебе еще дополнительных комплексов. Что ты неплохой верующий, не настоящий христианин, не возрожденный, не святой. Вот. Бог тебя не любит, потому что у тебя нет каких-то даров особенных и всего прочего. Вот этого. И вот ты и так пришел больной туда, а там тебе еще добавили целый воз болезней.
Я-то думал, ты христианин, а ты, оказывается...
А ты, оказывается, Игорь Николаевич.
Да, вон о какой-то, да.
Ну вот, а ты, оказывается, Игорь Николаевич. Ну вот, ну давай все-таки вернемся к страху смерти. Смотри, я встречал в своей жизни людей, притом именно атеистов, которые, я верю в то, что они искренне не боятся смерти.
Ну, я тоже, да.
Человек говорит совершенно спокойно, что, ну да, значит, я умру, и мое тело станет, значит, там, прекрасным перегноем для почвы, да. Всякие паучки, тараканчики и червячки меня поедят, это будет для них пища. Ну, то есть, он это абсолютно нормально воспринимает, как вот как что-то естественное ход жизни, скажем так, да, круговорот жизни и смерти в природе. Ты веришь в то, что эти люди искренне?
Да, я верю.
Что они абсолютно не боятся смерти, что для них абсолютно нормально умереть и превратиться в ничто.
Но, опять же, каждый случай человек может обманывать. Я прекрасно понимаю, что может он обманывать. Человек может абсолютно искренне говорить об этом. Опять же, я просто, знаешь, я не верю, когда... Вернее, не то, что не верю, я с сомнением отношусь, когда это становится аргументом в дискуссии. Вот когда мы в дискуссии начинаем приводить аргументы, аргументация часто бывает эмоционально такая рефлексивная, да? То есть вот тогда я как бы с сомнением отношусь к этому. Когда человек в обычном, знаешь, там, в статичном состоянии, когда вы просто общаетесь, и вдруг зашел такой разговор, ну так, что-то захотелось о смерти поговорить вам, ну а что нет? Вот, и он начинает говорить, да, ну, вполне, зачем ему, там, мне сейчас врач, он там, бонусы какие-то, я там буду, о, ничего себе, ты, ну, ты молодец такой прям. Ну, я как-то не очень верю в такие вещи, что человек как-то бонусы какие-то завоевывает, вот общественные такие социальные бонусы. Да, то есть я верю, да, вполне, могут быть такие люди, которые не боятся смерти. На самом деле, и, кстати сказать, это может быть как позитивным, так и негативным фактором. Это может говорить, кстати сказать, о достаточно продолжительной стадии депрессии, да, когда есть усталость вообще и нет каких-то, скажем, уже теряются какие естественные интересы, да, удивление жизнью и так далее, да. Вот. И это может говорить о его просто жизненной позиции, да, и ну, о том, что он переживает. Вполне, почему бы и нет.
Разве это не лишает? Знаешь, мне кажется, что отсутствие страха смерти, или, вернее, отсутствие, неверие в то, что после смерти есть жизнь, да, оно, ну, лично для меня, лично вот мне, оно абсолютно обессмысливает жизнь здесь.
Ну, в общем, да. Это там главный вопрос, да, французских экзистенциалистов в 20 веке, да. Вот, это вопрос, собственно говоря, небытия, да. Вот я из небытия вышел, я в небытие вернусь, да, и что мне с этим делать? Ну, как же будет, вот, будет мир, но он просто в нем не будет меня, значит, для меня он бессмысленен, да, это вот как раз абсурдность бытия из этого выходит, идея абсурдности бытия, но он бессмысленен, даже когда я здесь нахожусь, да, но сегодня я читал вторую главу Экклезиаста. Экклезиаст, мне кажется, очень четко и ясно сформулирует все это дело. Я испытал все на свете, и попробовал быть хорошим человеком, попробовал быть мудрым человеком, возделывать сады, там, не знаю, строить дворцы, и понял, что я умру, это достанется какому-то непонятному моему отпрыску, который все это может просто...
В общем, как профукать,
это? Профукать. Профукать, да, все это профукать. И понял я все это, что все это тоже суета и томление духа. И у него есть очень выражение, которое, что, значит, там как-то в этом переводе я сейчас читаю, что все это как ветер будет, да, как слова на ветер, да. Вот они улетят, и все, и ничего. И ветер унесет все это. Что это бесполезно. Все, что ты делаешь.
Наша с тобой подруга написала комментарий. Mm-hmm. Александра Лис, также известная как Алика. Мы боимся смерти, потому что мы есть, а за ее порогом нас не будет. Пелена неизвестности, скрывающая эту бездну, страшит. Отсюда такой успех, обещание религии вечной жизни. Они прикрывают своими верованиями эту бездну и помогают справиться с этим страхом.
Мне очень нравятся они. Алик, вы там себя к ним не причисляете уже, да? Вот. Ну ладно, бог с ним, пускай они обещают. Я не думаю, что только это привлекает людей в церковь, да, и какие-то религиозные группы. Вот. И не думаю, что сейчас вопрос... На вопрос, мне кажется, страха смерти самый важный, когда человек выбирает, например, религиозную жизнь, да, или религию себе. Вот самое... Есть люди, безусловно, которые этим руководствуются, но я не думаю, что
это... Ну, в моем случае, я вообще был привлечен, скажем, в церковь абсолютно не страхом смерти, на самом деле. Да? То есть я об этом вообще не думал, когда...
Абсолютно такая же история. Я испытывал страх смерти, но он не был в моей жизни на тот момент таким определяющим. Да? То есть вот я так боялся смерти, что я стал там искать. Для меня скорее было... Знаешь, для меня, когда я пришел в церковь, для меня было самое важное, знаешь, одним из самых важных вопросов – это бессмысленность существования. То есть вот, окей, у меня есть эта жизнь, а что я с ней сделаю, да? А почему она может быть лишена смысла? И что наполняет мою жизнь смыслом? И, соответственно, это, кстати, сказать, очень хорошо поднимает в своей пьесе «Sunset Limited», ушедший Кормак Маккарти, да, вот 13 июня в возрасте...
Да, недавно совсем. Да,
89 лет ему был. Всего месяц не дожил до 90-летия. И он в Sunset Limited там, сталкивая христианского проповедника вот, с атеистом, который пытается покончить жизнь самоубийством, вот он как раз эти вопросы поднимает. Смысла. Вот я верил в культуру, но она потеряла для меня смысл. Да? И что теперь? Да? То есть он как бы говорит о временности многих вещей, на которые мы полагаем основания. И это правда хороший и серьезный вопрос. Именно временность позволяет мне Временность, да, толкает меня дальше. То есть толкает меня искать невременное, вневременное. Да? Вот в чем вся штука-то.
Скажи, Игорь Николаевич, как ты думаешь, любая смерть ужасна? Смерть ужасна, первая часть вопроса, да? Ужасна ли смерть? И любая ли смерть ужасна? Я бы так под вопрос тебе задал.
Ну, какой-то прям я чувствую во второй части подвох, как бы сразу. Вот. Для меня, да, скажем так. Смерть, понимаешь, в чем дело? Смерть – это смерть – враг человека. Враг христианина и враг человека. И Библия об этом прямо говорит, что последний истребится. Враг – это смерть, да, в Откровении Иоанна Богослова. Поэтому я к ней, ну, индифферент не могу относиться. Да, это враг. И этот враг у меня забирает там, близких, дорогих людей. Но поэтому она ужасна, да.
Но если, опять же, ты верующий человек, да, и эти люди тоже верующие, то ты же понимаешь, что это она их не забирает, это временное расставание.
А ты, значит, живешь там, да, только? Ты здесь не живешь, да? Тебе здесь, сейчас, конкретно, например, я хочу, чтобы мой папа сидел здесь рядом, и я мог с ним поговорить здесь и сейчас. Да? Мне его просто здесь не хватает. Поэтому его уход для меня драма, потому что мне сейчас его не хватает. Даже если я уверен, что мы с ним встретимся, да, мне все равно его не хватает. Мне хочется его... Мне хочется узнать его взгляд на разные вопросы. Мы о многом с ним не договорили. Мне интересно было бы, чтобы он сказал сегодня про вот сегодняшнюю ситуацию в мире, какая его позиция была бы и так далее. Просто мне его здесь не хватает. Поэтому да, смерть ужасна именно поэтому. Не просто потому, что как бы это для меня это тупик, да? То есть все, это, я потерял, больше никогда не обрету. Нет. Но здесь и сейчас тоже играет для меня очень важное значение.
Ты прямо коснулся такой больной для меня темы, как ты знаешь, тоже, да? Я только вчера буквально, у меня был очередной какой-то флешбэк по поводу отсутствия папы в моей жизни. Да? Mm-hmm. Я прям вчера плакал и рыдал по этому поводу. Серьезно. Вот вчера вечером мне прям...
Мы действительно нуждаемся в этом.
Очень сильно скучал по своему папе.
Да, особенно если у нас сильные взаимоотношения с ним, да даже если не сильные, да, даже если не сильные взаимоотношения, если там какие-то сложные взаимоотношения с родителями, они все равно так или иначе накладывают большой отпечаток на нас, да, и угу. Когда они уходят, думаешь, ну как бы, а ведь могло бы все разрешиться по-другому, да. Ведь я мог бы там договориться или... А почему он не пошел навстречу? То есть все равно вот эти диалоги идут. И здесь и сейчас играет важную роль. И когда она, ну, там, она говорит, вот, значит, надо... Есть же специальные... Есть особые религиозные направления, которые, значит, похороны, они такие веселые, да? Я лично считаю, что это просто, ну, элементарная, банальная попытка слить тему, что называется, да? То есть скорбь заменить вот таким ликованием, мы встретимся. Я лично в это не верю. Я могу понять утешение, которое мы получаем. Например, меня, знаешь, что меня вдохновило? Меня вдохновило в свое время размышление одного православного священника о страхе смерти Христа. Я никогда так не думал. А он как раз говорил о скорби, ну, гефсиманское, да, гефсиманские моления. И я, кстати, нашел очень это размышление, и оно мне очень отозвалось. Вот я просто кусочек прочитаю его. Если обратиться к сюжету моления Христа в Гефсиманском саду, то можно заметить, что даже Христу было страшно, что он оказался под ударом этого страха смерти. Но он же Сын Божий, он же знал, что воскреснет. Чего же ему было бояться? Неужели мы можем упрекнуть его в маловерии? Дальше он, ну, естественно, говорит о том, что нет, конечно, он понимал это, но при этом все равно через это прошел. И дальше он вот пишет. Можно сказать, что на кресте произошла победа веры, а значит и преодоление самого главного страха перед смертью, о чем мы уже говорили выше. Если вы в душе, если бы в душе Христа, пока он страдал на кресте, начался бы бунт, то это свело бы на нет его пришествие в мир. Но его крик был криком человеческой природы, не понимающей, недоумевающей, что происходит, тем более, что его человеческая природа не знала греха. И вот это, кстати, очень поддержало меня.
Знаешь, как будто бы то, что с ним должно было произойти, это было нечестно.
Ну да, вот как бы, да, хотя это было осознанно, он очень хорошо понимал, что с ним происходит, но, ты знаешь, это ведь идея того, что тогда, вот если он через это прошел, он помогает и мне через это проходить, да, и вот эта сопричастность со Христом, да, с тем, что он переживал, и с тем, что я переживаю, дает мне силы. И это может быть для меня таким очень мощным, сильным духовным ресурсом преодоления страха смерти.
Ну, вторая часть моего вопроса. Любая смерть ужасная?
Для меня, наверное, да.
Тогда почему мы так склонны к героизации смерти часто?
Ну, чтобы справиться с этим страхом.
Ну, типа, вот чувак там...
Это замена вечности.
Знаешь, чувак там бросился на гранату, да, и, значит, прикрыл, значит, своих там товарищей. И, значит, вау, как круто.
Потому что эта героизация смерти помогает нам найти суррогаты вечности. Да? Вот мы будем помнить его, они живы, пока... Ну, знаешь, вот эта вот замена религиозной жизни или религиозных ответов таких тем, что пока они живы, пока живут в нашей памяти. То есть мы умрем, и они умрут, да?
Вот знаешь, моя бабушка... я тебя опять перебил в очередной раз, там в 33-й уже раз за сегодняшний день. Моя бабушка, она воевала в Великую Отечественную войну. Баба Нина, вот та самая коммунистка, которая покупала мне христианские книги в монастыре, да, в Саудовской Лавре.
Может, все поняли это, да?
Да, ну вот, она воевала, она была диверсанткой, и она никогда в своей жизни не носила свои медали ордена. Никогда в жизни вообще. И я как-то спрашивал, почему? Ну, типа, все носят, а она нет. И она, знаешь, сказала, что за каждой этой медалькой горы трупов. Я не хочу... Она говорит, что я не хочу, вот, опять же, делать из этого какой-то подвиг. Это не подвиг, это страшно. Угу. Никогда не носила она орденов и медалей своих. А когда я ушел из военного училища, она плакала от счастья. Я ушел из военного училища после первого курса, она плакала от счастья, слава богу, что ты с этим не столкнешься, не будешь в этом во всем участвовать. Для меня это был какой-то, знаешь, удивительный пример человека, который не пытается сделать из смерти какой-то пафос. Да? Это всегда плохо, это ужасно. Это в любом случае ужасно.
Угу. Но я понимаю это очень, ее, да. Потому что, ну, у моего дедушки совсем все по-другому было, да, он по-другому с этим сталкивался. Вот. И поэтому здесь у каждого, наверное, свой опыт и свое проживание этого. Хотя он столкнулся в 17 лет с войной, с смертью и так далее. Да, и он увидел жизнь, и он вот ценил жизнь. То есть он в смерти выбрал жизнь, да. Вот. Давай подводим итоги нашего разговора.
Непростого, грустного немножечко.
Непростого, грустного, но все-таки очень важного, мне кажется, разговора. Что же все-таки нам помогает справиться со страхом смерти?
Давай так, нет, для начала, нужно ли бояться смерти? Можно ли бояться смерти? Нужно ли бояться смерти? Нормален ли страх смерти? Я отвечаю, да, страх смерти – это нормально, потому что это апофеоз несправедливости в этом мире.
Да, я с тобой полностью солидарен в этом.
Даже убираем слово «грех», чтобы нашим светским товарищам было понятно. Да, это апофеоз несправедливости в этом мире. Можем ли мы, тем не менее, не бояться смерти? Мы можем, Цигарь Николаевич.
Да, я думаю, что можем. И у каждого есть свой ответ на это, да, потому что смерть – это вызов к жизни, и ты каждый дает свой ответ, и именно поэтому, например, там, я стал христианином, и я понимаю, и то, о чем мы сегодня размышляли, мне позволяет надеяться и верить в то, что смерть – это только начало. Да, священник Павел Островский говорит о том, что человек дважды переживает опыт смерти. Сначала, когда он рождается в этот мир, Вот, приходит из другого мира в мир другой, да, из мира там внутриутробного мира. А второй раз, когда он приходит из этого мира в мир вечный, мир Божий. Поэтому это тоже человеку дважды приходится пережить это, и это еще большая подготовка к тому, что будет потом. Да?
И если вы все-таки боитесь смерти, и вам действительно с этим трудно справляться, ссылка в описании на наш чат духовно-психологической поддержки. Это совершенно бесплатно. Пожалуйста, приходите и общайтесь с нашими психологами. Всем пока.
Всем пока. До свидания.